Евгений Гагарин. Поездка на святки.
Поздно ночью приезжаем на железнодорожную станцию, где меня должен был ждать Егор. Егора, нашего работника, я тотчас же замечаю. Он стоит посредине перрона в длинной овчинной шубе в талью, с позументами на груди. И при виде его дом наш, наша деревня, мое недавнее детство, все это разом оживает, принимает форму, кажется столь близким. «Егор, Егор!» — кричу я с подножки вагона — и мне хочется бежать к нему, броситься на шею, но я удерживаю себя. Недавно дал себе зарок не показывать своих чувств, быть сдержанным, строгим, как англичанин. Это является, по-моему, основным правилом для джентльмена. «Здравствуй, Егор», — говорю я медленно, когда он приближается к вагону. «Хорошо доехал, как кони. Вот возьми вещи, отнеси в вазок. Да надо будет запрягать». Сказал, запрягать. Запряжено уже. С раннего утра здесь находимся. Но чугунки-то не пристал? Спрашивает он меня, глядя на поезд и не обращая ни малейшего внимания на мою шинель. Может, буфетный чаю выпьем? У меня для тебя провизия есть. Анна Васильевна, имя моей матери он произнес особенно почтительно, снабдила, почитай, на цельный месяц. И хотя у меня нет ни малейшего желания пить сейчас чай, до того мне хочется ехать, я должен подчиниться. В буфетной кисло и едко пахнет старым табачным дымом, керосином от висящей лампы, тускло чадящей под потолком. Пахнет овчиной и рыбой от мужиков, пьющих чай за большим столом. И я с трудом сижу. От тоски меня даже начинает клонить ко сну. А Егор заказал кипяток, два прибора, разделся, разложил свою корзину, и мы пьем чай по крайней мере час. «Покушай, покушай», — угощает меня Егор и говорит даже в рифму. «Ехать будет теплее, сона хватит скорее». Он достает из корзинки белые пирожки с мясом, с яйцами, с семгой, что так бесподобно пекут у нас дома. Мать прислала их ко мне на дорогу. И как они вкусны после полезной еды Амалии! Просто тают во рту. Наконец, Егор идет все-таки к лошадям. Они стоят за вокзалом у изгороди. Одну из них я узнаю сразу — это Воронко. Отец любил запрягать его зимой в сани, а Престижная мне незнакома. Воронко не узнал меня. Напрасно несколько раз я подходил и гладил его по морде. Он даже не заржал, только лениво посмотрел на меня одним глазом. Престижная была новая. Очевидно, отец купил еще одну лошадь. Хотя было их у нас и так без числа. Стояли в конюшне без всякой надобности и употребления. Только овес и сено изводили. Прислали за мной, к сожалению, розвольни, а не маленькие санки, как я втайне надеялся. Эти маленькие санки я очень любил. На них отец часто ездил по делам. Были они легкие, не шли, а летели над землей. «Воронихин опять поехал догонять ветер», — говорили про отца мужики, когда он ездил в этих санях. В задке розвольни укреплена круглая парусиновая кибитка с пологом впереди. Сани дополно набиты сеном, поверх сена половичок, а для покрытия — огромная медвежья шкура. Для меня присланы заячий тулупчик и валенки. Пока Егор укладывает и увязывает вещи в передке розвольни, я залезаю под полог в кибитку. В кибитке темно, пахнет слежавшимся сеном. Сначала лежать неудобно, все время хочется менять положение, но скоро тело осваивается и привыкает, и уже лень пошевелиться. Смутно я слышу, как ходит Егор, подтыкая сено с боков, как остро жуют лошади. Скорее бы ехать. Но вот Егор садится в передок, сани вздрагивают. «Но! Но!» — кричит Егор, и со скрипом мы снимаемся с места. И так едем мы медленно, мерно идут лошади, клонит ко сну, а кругом тишина, и нельзя уже сказать, давно ли мы едем. С чувством, что мы спускаемся куда-то под гору, в какую-то великую темную тишину, я... засыпаю.